Готовила и представила вам Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 16 декабря, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Год со дня запрета корреспонденту журнала «New Times» Натальи Мораль находиться в России. Владимир Путин берется лично курировать вопросы развития российского кино. Спорная ситуация в торговом квартале «Апраксин двор» в Петербурге. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня исполняется год, как специальному корреспонденту журнала «New Times» гражданке Молдавии Наталье Мораль был запрещен въезд на территорию России. Согласно официальной версии, в целях обеспечения безопасности государства – без дальнейших разъяснений даже самой Мораль. Коллеги и правозащитники связывают этот запрет с профессиональной деятельностью журналистки, ее разоблачительными статьями, в частности, с публикацией в журнале расследования под названием «Черная касса Кремля». После нескольких неудачных попыток добиться отмены запрета, сама Мораль и ее адвокат уже не надеются, что в ближайшие годы Наталье удастся вернуться в Россию. За прошедший год Наталья Мораль сделала несколько попыток добиться отмены запрета на въезд, подавала ходатайство о получения российского гражданства, оспаривала этот запрет в судах. Ее коллеги даже обращались к президенту Медведеву, но безрезультатно. Наталья продолжает работать в журнале New Times. Ее статьи и расследования появляются почти в каждом номере. Одна из главных тем последних месяцев – конфликт России и Грузии. На мои вопросы Наталья Мораль отвечала из Тбилиси.
Не сказала бы, что надежды оставлены. Я просто стараюсь об этом больше не думать. Я продолжаю работать в журнале и писать на актуальные для России темы. Продолжала расследование убийства первого зампреда Центрального банка Андрея Козлова. Пыталась продолжать свое расследование об отмывании денег через российский банк Дисконт и австрийский Райффайзен. Более того, я буду продолжать это делать, если у меня будет возможность. Конечно, это сейчас сложно. Если бы в России власть реагировала на те или иные статьи журналистов, это, конечно, была бы хорошая оценка нашей работы и вообще ситуации со свободой слова в России. Но, к сожалению, они не реагируют вообще. Максимум, что делают, просто закрывают неугодные СМИ либо вводят новые поправки в Уголовный кодекс о измене Родине или о шпионах.
Спустя год сделали для себя вывод, почему все-таки не пустили в Россию, почему запретили въезд? Ведь, я так понимаю, что официального разъяснения так и не было.
Официального разъяснения действительно не было. Я выводов для себя сделал очень много, но все более чем понятно. Есть темы запрещенные. Молчала бы, все было бы хорошо. Но, знаете, я ни о чем не жалею. Если бы время повернулось вспять, я оказалась сейчас ровно год назад в Москве и думала опубликовать свое последнее расследование финансирования избирательной кампании «Черная касса Кремля», я бы все равно это сделала. Я бы все равно публиковала все свои расследования. Я ни о чем не жалею.
По мнению адвоката Натальи Мораль Юрия Костанова, российские власти не представили серьезных аргументов в пользу того, что пребывание журналистки на территории России угрожает безопасности государства. Адвокат считает, что в деле Мораль еще не все потеряно, хотя шансов добиться отмены запрета на въезд в страну немного.
Исчерпаны пока что только возможности обжалования в России. Нам на все наши жалобы пока ответили отказом. Но существует еще не рассмотренная наша жалоба в Европейском суде. Кроме того, мы обжаловали закон, на основании которого без предъявления обвинения применили меру, соизмеримую с уголовным наказанием. Фактически выдворили из России. Мы обжаловали этот закон в Конституционном суде. Сейчас ждем результатов. Боимся, что нам, по крайней мере, здесь откажут, потому что ведь по существу мы оспариваем право Федеральной службы безопасности не пускать в Россию кого бы то ни было без суда и следствия.
И без объяснения причин.
И без объяснения причин. И ссылаясь на государственные интересы, не объяснять эти причины даже суду. Нам говорят, она занималась деятельностью, несовместимой с деятельностью журналиста. В чем состоит? Она собирала информацию. Ну, информацию собирать вообще журналист обязан, это его должность. Вот эта информация, это собирательство могло причинить вред безопасности, причем сразу, даже не разделили по видам безопасности. А там четыре в этом пункте закона о въезде-выезде, на который они составили, четыре вида опасности. Опасность государству вообще, опасность для общественного порядка, опасность для здоровья населения и для обороноспособности. Ну хотя бы сказали, что именно она делала. То ли она ходила под каким-то военным полицейским полигоном с фотоаппаратом. То ли она пыталась взорвать Государственную Думу, то ли она здесь распространяла СПИД вместе с сибирской язвой. Ну что она делала? То есть нет конкретного обвинения, которое не предъявлено человек в итоге. Нет никакого объяснения, о чем, собственно, речь идет, даже перед судом. Отсылка странная. Государство, дескать, оно суверенное, потому оно никому ничего не должно объяснять. Если это правовое государство, то любое решение исполнительной власти должно быть абсолютно правовым и верифицируемым, проверяемым в судебном порядке. Такое, кстати, есть и в Конституции у нас.
Юрий Артемович, я так понимаю, что перспективы в ближайшие годы для Натальи Морари вернуться, вообще въехать в Россию,
Да, она уже потихонечку превращается в такого вот чуть ли не врага режима. Потому что для них сегодня это уже вопрос принципа. Или их заставят объясняться перед судами, или нет. Будем ждать, пока дойдут руки у европейского суда. Они несколько подобных дел рассматривали. Они высказались в том смысле, что, дескать, если вы не хотите раскрывать тайну, ну не раскрывайте нам, но вот суд должен быть проработан правовой механизм, позволяющий в судебном порядке это проверять.
Назвать хотя бы приблизительную дату рассмотрения жалобы в Страсбургском суде Юрий Костанов отказался. По мнению директора Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова, в противостояние Натальи Морарь и российских властей должны вмешаться международные организации.
Борьба может быть в стране, где хоть каким-то образом относятся к законам, если не с уважением, то хотя бы с пониманием, что эти законы существуют и к ним нужно относиться уважительно. К сожалению, российские власти, прежде всего спецслужбы, заняли категоричную позицию, при которой это совершенно бессмысленное занятие. Поэтому я боюсь, что тут уже не правозащитные организации, не журналисты должны подключиться к борьбе за защиту прав Морарь, а теперь уже и ее мужа, поскольку нарушаются принципы международного права, касающиеся воссоединения семей. К этому делу должны подключаться международные организации и Совет Европы, и другие международные организации для того, чтобы напоминать России о том, что страна нарушает не только собственные законы, но и международное право.
Муж Натальи Морарь, корреспондент журнала New Times Илья Барабанов, рассказал, что редакция продолжает собственное расследование того, почему его супруги запретили въезд в страну. В журнале уверены, руководству Федеральной службы безопасности не нравились статьи Натальи.
Ситуация ухудшилась. Все наши попытки Наташи вернуть ни к чему не привели. Мы проиграли в судах. К тому же в конце августа ей отказали в российском гражданстве, на которое она претендовала как выпускница МГУ. Отказали с формулировкой, что она угрожала свержением конституционному строю Российской Федерации. Как быть дальше и на что мы можем еще надеяться, сказать уже довольно тяжело. Потому что, в общем, все возможности для борьбы, они, к сожалению, суть всему исчерпаны. По случаю годовщин выйдем на улицу, попробуем собрать на митинг друзей журнала, друзей Наташи, людей, которые переживают, поддерживают. Стараемся выйти, показать, что нас достаточно много, что мы все выступаем против этого беспредела.
Илья Барабанов добавил, что митинг в поддержку Натальи Морари, ее коллеги и правозащитники намерены провести в это воскресенье в центре Москвы, в Новопушкинском сквере. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманской области сегодня день траура по горнякам, погибшим при взрыве на Расвумчорском руднике. В Липецке за невыплату зарплаты арестован директор предприятия-переработчик Дмитрий Трубачев. Суд в Москве сегодня рассматривает дело лидера движения против нелегальной миграции Александра Белова, которого обвиняют в сжигании национальной розни. В Казахстане отмечают День независимости. Власти Киргизии отказываются восстановить трансляции программ киргизской редакции «Радио Свобода». Законодатели американского штата Иллинойс намерены объявить импичмент губернатору Роду Благоевичу. На западном берегу Иордана у города Джинин израильские военные убили палестинского боевика. В Швеции произошло землетрясение силой около 5 баллов. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Картинки с выставки «Ноктюрны Ван Гога» в Нью-Йоркском музее современного искусства. Кинообозрение с Андреем Загданским, фильм Гаса Ван Сента «Милк». И книжное обозрение Марины Ефимовой «Милосердие. Новый роман Нобелевского лауреата Тони Моррисона». Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», мы переходим к обзору центральных российских газет. Ко мне в студию пришел Михаил Шевелев. Михаил, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Одна из главных тем сегодня в нашем эфире будет тема коррупции. Мы будем развивать эту тему в наших вечерних программах, но есть публикации, посвященные этой теме и в прессе. Депутаты от «Единой России», как известно, внесли около 30 поправок в проект закона о коррупции, который был предложен президентом Медведевым. И, как я понимаю, пресса комментирует это так, что закон выхолощен абсолютно.
Да, закон выхолощен абсолютно, и это общий тон комментариев в российской прессе, об этом пишут многие издания. Газета «Московский комсомолец» комментирует произошедшее довольно эмоционально. «Гора родила мышь», говорит она о борьбе с коррупцией. А газета «Ведомости» подтверждает эту эмоциональную оценку сухими фактами. Большинство поправок, выхолостивших законопроект Дмитрия Медведева, внесены двумя депутатами Государственной Думы от партии «Единая Россия». Напомню, лидер этой партии – премьер-министр Владимир Путин. Эти два депутата – председатель комитета по государственному строительству Владимир Плигин и его заместитель Александр Москалец. Вот благодаря их усилиям из законопроекта удалена норма об увеличении числа категорий лиц, которые пользуются иммунитетом. Это сделано и вопреки воле президента Медведева, и вопреки рекомендациям Совета Европы, который указал, что России надо расширить число лиц, которые лишаются иммунитета в рамках борьбы с коррупцией. Кроме того, из законопроекта удалена норма, согласно которой компании, причастные к коррупционной деятельности, должны были раскрывать структуру собственности. А ни для кого не секрет, пишут «Ведомости», что сейчас очень часто взятки чиновники получают не деньгами, а акциями и долями в собственности. Муниципальные чиновники не должны будут теперь отказываться от ценных бумаг, передавать их в управление, по той простой причине, что нет организации, которая взяла бы на себя управление этими ценными бумагами. Создать ее не удается с 2005 года. «Ведомости» также пишут о том, что у потенциальных коррупционеров есть еще год на то, чтобы хорошо спрятать свои незаконные доходы. Нормы законопроекта вступят в силу только с 2010 года. Вот такой, я бы сказал, бунт на корабле описывают сегодняшние российские газеты. Партия премьера отдернула, по сути, президента, для которого борьба с коррупцией была первым самостоятельным политическим актом.
Ну, еще раз напомню подробности в наших вечерних программах. Есть еще одна довольно популярная тема сегодня в прессе. Это протесты против новых таможенных пошлин на Дальнем Востоке, где лозунги экономические перешли в политические и, как пишут газеты, ввергли в панику местных законодателей и федеральных руководителей.
Совершенно верно. Это уже даже не тема самих протестов, а тема их последствий. Об этом пишут почти все. Наиболее подробно публикация в газете «Коммерсант» под говорящим заголовком «Автомобилисты встают с колес». Речь идет о том, что депутаты законодательного собрания Приморского края обратились к премьер-министру Путину с просьбой отменить новые пошлины на ввоз автомобилей иностранного производства в Россию, потому что если они будут введены, то из 578 тысяч жителей Владивостока, как опасаются депутаты, 100 тысяч лишатся работы. А прореагировали на происходящее уже и вице-премьер Сечин, который, правда, почему-то пообещал только не вводить запрет на правый руль. В общем, можно догадаться, почему он это делает, потому что отечественный автопром – это зона его ответственности, и он был первым лоббистом новых таможенных пошлин. И новоиспеченный сенатор от Приморского края Вячеслав Фетисов, который пообещал вмешаться в эту ситуацию, но пока сделал это как-то очень уклончиво и обтекаемо. А газета «Коммерсант» рассказывает, что на приморских сайтах автомобильных торговцев, которые превратились мгновенно в политическую площадку, уже раздаются призывы к отделению Дальнего Востока от России и публикуются даже рецепты изготовления коктейля Молотова.
Ну и еще одна тема, успеем мы ее осветить. Газеты сегодня пишут, что аналитики после рекордного спада предрекают крах промышленности в России, и есть даже данные Росстата, падение промышленного производства в ноябре 8,7%, в декабре ждут 19%, и вот такой неутешительный прогноз: впереди промышленная катастрофа.
Совершенно верно, об этом тоже пишет газета «Коммерсант». Это данные Росстата, выхода которых ждут сегодня. Первичный анализ этих данных, по мнению газеты «Коммерсант», свидетельствует о том, что кризис будет более жестким, чем в 98-м и 99-м году. В первую очередь еще и потому, что он происходит, спад промышленного производства, на фоне мирового финансового кризиса. И ждать притока капитала, притока инвестиций с Запада нам не приходится и в силу кризиса, и в силу некоторых внешнеполитических обстоятельств. Статистика выглядит крайне неутешительной. Падение до 30% по некоторым отраслям. Исключение составляют, скажем, тепловозы и генераторы к турбинам. Там происходит рост только в силу того, что на эти промышленные товары есть государственный заказ. Вся эта тенденция ставит под очень большой вопрос показатели роста валового внешнего продукта России.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым. В эфире «Свобода в полдень». Следующая тема нашей программы. Премьер-министр России Владимир Путин готов лично курировать вопросы развития российского кино. Накануне на президиуме правительства было решено сформировать правительственный совет по развитию кинематографии, который возглавит Путин. А в конце этой недели, 18 и 19 декабря, в четверг и пятницу, в Москве пройдет съезд Союза кинематографистов. Но решение об этом было принято лишь поздним вечером накануне. Над темой работала моя коллега Марина Тимашева.
Полномочия нынешнего руководства Союза кинематографистов России давно истекли, но с проведением очередного съезда медлили. Наконец, его назначили на декабрь. Профессиональные гильдии, как положено, проголосовали за своих делегатов. Но тут выяснилось, что председатель Союза кинематографистов Никита Михалков не прошел в делегаты по спискам гильдии режиссеров. Его выдвинули, но за него не было подано достаточно голосов, говорит глава гильдии режиссеров Марлен Хуциев.
Выдвинули?
Но не выбрали.
Да? Но не выбрали. Это уже, так сказать, вопрос собрания.
Именно с демаршем гильдии режиссеров, не выбравшей Никиту Михалкова в делегаты съезда, многие люди связывают дальнейшую интригу. Юристы Союза кинематографистов сообщили, что при голосовании в гильдиях не было кворума. Стало быть, если решения съезда кого-то не удовлетворят, их можно будет обжаловать в суде как нелегитимные. Тем временем Никита Михалков пробился в делегаты от гильдии сценаристов, но машина уже набрала обороты. И 15 декабря правление Союза кинематографистов собрало экстренный пленум, чтобы он решил, быть съезду или не быть. Как водится, разгорелся скандал. Евгений Герасимов нагрубил председателя ревизионной комиссии Андрею Герасимову. Василий Ливанов обидел Марлена Хуциева. Режиссер Валерий Ахадов в ярости выбежал из зала. В итоге все же постановили съезд провести. В тот же день, немногим раньше, безо всяких ссор и споров, на президиуме правительства Российской Федерации было решено сформировать правительственный совет по развитию кинематографии, который возглавит Владимир Путин. Как отнеслись к этому известию кинематографисты? Говорит Марлен Хуциев.
Это хорошо, это когда-то эту идею очень давно я высказал Владимиру Владимировичу. Ну, не совет, но сказал, что надо бы собраться. Но я думаю, что я даже уверен, что я туда не попал, в этот совет. Ну, ничего, я надеюсь, что какие-то здравые мысли всегда можно довести.
На мой вопрос о том, как он воспринял известие о правительственном совете по развитию кинематографии, отвечает режиссер-документалист Виталий Манский.
Ну, это, кстати, я считаю, что вполне нормально. Понятно, что это сделано для, как бы, исправления коррупционной ситуации, которая, ну, видимо, все же существовала в высоких, да, кабинетах. Другой вопрос, чтобы премьер-министр не раздавал заказы тем кинематографистам, которых он знает лично. Потому что круг кинематографистов несколько шире, чем круг кинематографистов, которых знает премьер-министр. А в остальном я не вижу ничего в этом страшного. Может быть, даже вижу какую-то положительную тенденцию.
С ответом на тот же вопрос глава гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен.
Я на эту новость реагирую, безусловно, положительно. Если премьер-министр будет уделять личное влияние кинематографу, я полагаю, что мы от этого не проиграем. Вот. Хотя у меня, естественно, есть определенные опасения в связи с тем, что государство, значит, начнет диктовать кинематографистам то, что им необходимо снимать. Хотя, скажем, представитель Совета по культуре Государственной Думы Григорий Ивлиев считает, что государство готово к приятию предложений кинематографистов, что оно ждет, что кинематографисты сами проявят инициативу. И в этом смысле, значит, как раз именно Союз кинематографистов может стать тем органом, который будет в какой-то мере определять государственную политику там, в области кинематографа, что, конечно, было бы чрезвычайно желательно.
А как реагировал на новость о Совете по кинематографии под руководством премьер-министра Путина продюсер Сергей Челиянц?
Ну, у меня противоречивая реакция. Я сам говорил, что нужна воля первого лица, либо первых лиц, для того, чтобы решить некоторые наболевшие вопросы. Но это вопросы не художественного толка. Беда случится, если этот совет при Путине станет заниматься читкой сценариев, станет определять темы так называемых социально значимых картин, либо пойдет по пути какой-то вертикальной интеграции и насильственного собирания и консолидации сообщества под какие-то известные там структуры. Если же эта организация займется борьбой с пиратством, выстроит отношения между кино и телевидением и между российской кинематографией и зарубежной, если эта организация сумеет исправить промахи политики в области продвижения и популяризации кино за границей, российского кино за границей, то она хорошая, потому что действительно в нашей стране все можно сделать только при воле первых лиц.
Что касается самого съезда кинематографистов. Судя по всему, на пост его председателя будут выдвинуты от оппозиции Марлен Хуциев, а от тех, кто поддерживает нынешнее руководство Союза, Михаил Пореченков. Я у него спрашиваю. Если вас выдвигают, вашу кандидатуру на пост председателя Союза кинематографистов, согласны ли вы, это раз, быть им, и два, есть ли у вас какая-то программа?
Программа есть, если народ доверит, что ж, будем выполнять волю народа.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В 7 часов вечера слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Гостем нашей студии будет лидер партии ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» – новости мегаполисов, городской репортаж из Петербурга, новости экономики и спортивная панорама. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
В Мурманской области сегодня день траура по погибшим при взрыве на Расфумчорском руднике. Жертвами трагедии, произошедшей 11 декабря, стали 12 горняков. Сегодня хоронят семерых, чьи тела опознаны. В Липецке за невыплату заработной платы арестован руководитель предприятия-переработчик Дмитрий Трубачев. По данным следствия, с мая по октябрь прошлого года директор не платил рабочим, несмотря на то, что деньги в кассе были. Суд в Москве сегодня рассматривает дело лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова, которого обвиняют в разжигании расовой и национальной розни. В столице Латвии Риги начинается судебный процесс над группой скинхедов, обвиняемых в избиениях цыган и армян. В Казахстане сегодня отмечают День независимости. По всей стране проходят праздничные гуляния. 16 декабря 1991 года Казахстан, последним из республик СССР, провозгласил независимость. Законодатели американского штата Иллинойс намерены объявить импичмент губернатору Роду Благоевичу. В понедельник они единогласно проголосовали за начало расследования его губернаторской деятельности. Власти Киргизии отказываются восстановить трансляции программ киргизской редакции «Радио Свобода». На западном берегу Иордана у города Дженин израильские военные убили палестинского боевика. В Швеции произошло землетрясение силой около 5 баллов, а о пострадавших и разрушениях не сообщается. На рынках Азии несколько снизились цены на нефть, несмотря на ожидаемое заявление ОПЕК о сокращении добычи сырья. Некоторые крупнейшие мировые банки опасаются, что стали жертвами мошеннической деятельности финансиста Бернарда Медоффа. Сообщается, что ведущие британские, французские, японские и другие банки могли потерять миллиарды долларов. Это был краткий обзор новостей.
Краткий обзор новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Савенков, за режиссерским пультом Олег Львов. Вторую часть программы начнем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Этот выпуск подготовила моя коллега Вера Володина.
Москва. Оперативники столичного УБЭП пресекли деятельность фирмы, сотрудники которой подозреваются в обмане граждан при оформлении в аренду квартиры комнат. Задержано более 10 человек. За содействие в аренде с клиентов брали от 4 до 12 тысяч рублей, предлагая телефоны несуществующих владельцев квартир. Деньги клиентам не возвращались. Под разными вывесками мошенники работали 3 года в разных районах Москвы. Петербург. Пункт временного хранения грузов, содержащих ядерные материалы гражданского назначения, будет построен в Кингисеппском районе Ленинградской области в первой половине 2011 года. «Атомэнергопром» сообщает, что через этот пункт будет осуществляться перевалка специальных контейнеров, которая пока проходит в Санкт-Петербургском морском порту. Москва. Под завалами обрушившегося дома в Староконюшенном переулке обнаружено тело 6-го погибшего. По словам сотрудников МЧС, больше там никого нет, но разбор завалов продолжится. По данным следствия, в момент обрушения в здании было 34 человека. Многие успели выбежать, так как перекрытия обрушились не сразу, рассказал в телеэфире руководитель следственного отдела при столичной прокуратуре Анатолий Васильев.
Всего на сегодняшний день 7 пострадавших. Из них один с травмами, опасными для жизни, находится в институте Склифосовского. 6 человек погибли. Из них 3 граждан Российской Федерации, 4 граждане Таджикистана.
Петербург. Российский завод General Motors после отладки конвейера с 16 февраля будет работать по сокращенному графику 3 дня в неделю, а по полному графику успеет поработать лишь 2 недели в новом году после рождественских каникул. Эта мера, как заявляет руководство завода, позволит сохранить штат сотрудников, адаптировав производство к снижению спроса. Чиновники в Ленинградской области несколько обогнали петербургских коллег по зарплате. Но в среднем зарплаты федеральных чиновников почти одинаковы, примерно 20 тысяч рублей, региональных – 42-43 тысячи, а у муниципальных разница побольше. В области – 22 тысячи, в городе – почти 31 тысяча рублей. Москва. Столичные власти предлагают ввести оплату квот на привлечение работодателями гастарбайтеров. Причем неиспользованная квота может продаваться другим работодателям. Как заявил журналистам руководитель комитета по межрегиональным связям и национальной политике Москвы Михаил Соломенцев, в 2009 году квота будет уменьшена вдвое и составит для Москвы 250 тысяч человек. Новости Москвы и Петербурга, 16 декабря, Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Свобода в полдень» из Санкт-Петербурга. Арендаторы и собственники торгового квартала «Апраксин двор» не согласны с тем, что город предоставил право реконструкции комплекса компании «Главстрой». В результате на территорию «Апраксина двора» начали освобождать от торговых площадей, не урегулировав спорных вопросов с собственниками и арендаторами. В ситуации разбиралась наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
«Апраксин двор» – один из старейших и живописнейших петербургских кварталов. На его территории находится знаменитая «Опрашка» – 78 зданий, общей площадью 246 тысяч квадратных метров. 10% территории занимает уличная торговля. То, что происходит на улице, пользуется, в общем, дурной славой. Еще недавно здесь пышно цвел лохотрон и орудовали тучи карманников. Но теперь от уличной торговли избавляются. В январе прошлого года право на реконструкцию торгового комплекса досталось компании «Главстрой». Избавляются, однако, и от тех собственников и арендаторов, которые в 90-е годы арендовали или выкупили свои помещения, находившиеся в состоянии близком к трущобному, и привели их в божеский вид. Сводить проблему только к уличной торговле нельзя. нельзя, говорит генеральный директор агентства реконструкции и развития Апраксин Двор Юрий Козлов.
91-92 год организовывались агентства по развитию территории при покойном Собчаке. Хорошее было решение. Из всех агентств дожил только наш. Тогда мы отрабатывали огромную концепцию развития этой территории. И по концепции эта территория планировалась как развитие города мастеров. Это была совершенно удивительная концепция. Параллельно был запущен механизм приватизации этой территории. Те предприятия, которые там находились, начали приватизировать здания. Мы должны помнить еще, что эти все здания были страшные. Мощности никаких, одна лампочка висела, были склады. Селедку там складировали, мотоциклы там были, огурцы там солили. Все это находилось на этой территории. У нас концепция согласована с Малым Советом. Фактически она согласована с Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Вы хотите актом исполнительной власти упразднить акт законодательной власти. Вот этот документ, эта концепция, очень фундаментальна для Апраксина двора. И сейчас на базе этого нашего документа отрабатывается весь материал для главстроя. На это у меня есть подтверждающие письма. А это наш труд, это наши деньги и это наша интеллектуальная собственность.
Сейчас опрашку начали спешно освобождать от арендаторов. К ним приходят наряды милиции и требуют освободить помещение к 1 декабря. При этом городские власти уверяют, что все стороны процесса обо всем проинформированы. Но это не так, говорит представитель одного из собственников Станислав Рузанов.
Пока идет возня вокруг уличной торговли, иной информации мы не владеем. Тоже было заявлено о передаче земли в Апраксином дворе главстрою. Но как таковой земли в Апраксином дворе не существует. Там есть внутриквартальные проезды, которые город опять же собирается передать инвестору. Каким образом? Помимо того, что у нас есть собственность внутри квартала, мы имеем право к ней дойти, доехать. Непонятно вообще, что город собирается передавать. Я так понимаю, что все создается исключительно для оказания давления на торговый комплекс, для того, чтобы прикрыть там бизнес. Получается более дешевый актив, который просто легче и дешевле купить. То есть снижение издержек стратегического инвестора за счет разорения малого и среднего бизнеса, который работает на территории Апраксина двора. Люди годами работают, кормят себя, свои семьи, и в условиях кризиса это очень важно. Они же не бегают, никого ничего не просят.
Реконструкция должна быть произведена на всей территории Апраксина двора, но значительная часть зданий в нем городу не принадлежит. Несмотря на это, собственников и инвесторов выживают оттуда, говорит генеральный директор фирмы «Первый корпус Апраксина двора» Ирина Иванова.
Есть решение суда. До решения вопросов собственников и с инвестором невозможно провести реконструкцию. Так вот у нас вопрос. Если главстрой не решит вопрос собственников и не решит с инвесторами, со всеми остальными долгосрочными там арендаторами, что будет на этой территории? Не решив единственный вопрос. Вот сначала надо изначально его решить, а потом приступать к торгам. И итоги торгов были объявлены 21 января. Победитель главстрой. Значит, сейчас идет активное выселение арендаторов. У тех, у кого либо закончился срок аренды, либо у кого заканчивается уже. Мы поэтому и задаем этот вопрос. Зачем их на сегодняшний день? Выселяете и отдаете главстрою под сохранность этих территорий, ликвидация вот этого малого бизнеса приведет к тому, что людей выгонят, они останутся без своих торговых помещений. Значит, ликвидируется бизнес, ликвидируется занятость. Мы считаем, что занято 24 тысячи человек. Мы этой статистикой занимались. Где-то 8 тысяч предпринимателей и организаций, которые там работают. И, естественно, что вот эта вот вся масса людей, она остается на свободе. Они куда-то должны идти, где-то быть заняты. А это же еще семьи. Да? Я все время утверждаю, что это население небольшого города. Ну, давайте говорить о Зеленогорске. Давайте вот Зеленогорск завтра перестанет работать. Кириши не будут работать.
Не говоря уже о том, что в центре города исчезает практически единственное место, где можно купить вещи недорого и заменяется огромным количеством недоступных для горожан бутиков. 150 представителей малого бизнеса Апраксина двора подписали обращение к президенту России, председателю правительства и генеральному прокурору с просьбой разобраться в ситуации. Предприниматели оскорбляют попрание законов и отсутствие декларируемого на словах уважения к частной собственности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В понедельник Черногория подала официальную заявку на вступление в Европейский Союз. премьер-министр страны Мила Джуканович, передавая заявку президенту, председательствующей в ЕС Франции Николя Саркози, назвал это событие «великим днем для Черногории». Подробности и комментарии в репортаже корреспондента «Свободы на Балканах» Аи Куге.
Правящая Черногории коалиция свое решение подать официальную заявку на вступление в Евросоюз обосновывает желанием и руководства, и граждан страны поскорее включиться в европейскую семью народов. Черногорские власти считают, что год назад подписанное соглашение о стабилизации и ассоциации с ЕС осуществляется успешно, и наступило время, когда нужно переходить на следующий этап европейской интеграции – получить статус кандидата в члены Евросоюза. Черногорские оппозиционные партии скептически смотрят на обещания властей во всех областях жизни применить европейские стандарты и совершить обещанные политические, экономические и общественные реформы. Оппозиционный политик из либеральной партии Андрия Попович. Мы приветствуем заявку на членство ЕС как символический шаг. Однако опасаемся, что она ничего не даст, если в черногорском обществе не будут совершены глубокие реформы. Мы видим, что власть Черногории к таким реформам не готова. Однако черногорская оппозиция и неправительственные организации считают, что если ЕС заявку подгорится и не отложит долгий ящик, то под контролем Брюсселя есть шансы на перемены. Черногория намеревала заявку на вступление в Евросоюз подавать еще раньше, но представители ЕС в июне и в ноябре советовали ее руководство не торопиться, ведь страна еще не выполнила основные условия. Депутат Европейского парламента из Словении, единственный из бывших республик Югославии, ставший членом Евросоюза, Елко Кацин, чуть удивляется таким самоуверенным наступлением Черногории. Если посмотреть на ситуацию на Западных Балканах, в этот момент я не вижу ни одного государства, заявка которого на членство ЕС была бы полностью оправданной. Неясно, желает ли руководство Черногории кого-то опередить, в чем, по моему мнению, нет никакой потребности, или причина доказать общественности свою храбрость. Проблемой черногорского пути в ЕС является плохая администрация, а именно ей предстоит разработать новые стандарты, которые потом еще нужно будет и применить. С другой стороны, борьба против организованной преступности и коррупции остается главным неразрешенным вопросом всех балканских государств, включая и Хорватию. Ближе всего к членству ЕС Хорватия. Македония уже 3 года из Брюсселя не может получить статус, когда начнутся переговоры о вступлении в Евросоюз. А Сербия, Албания и Босния еще не подавали заявку, пытаясь каждая в своем темпе дотянуться до стандартов Европы. Черногория надеется, что она в течение нескольких месяцев получит из Брюсселя перечень, которым примерно 4500 вопросов. Успешно на них ответит и до конца 2009-го начнет переговоры о вступлении в ЕС. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
В эфире «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманской области сегодня день траура по горнякам, погибшим при взрыве на Расвумчорском руднике. В Липецке за невыплату зарплаты арестован директор предприятия «Переработчик» Дмитрий Трубачев. Суд в Москве сегодня рассматривает дело лидера движения против нелегальной миграции Александра Белова. Его обвиняют в разжигании национальной розни. В Казахстане сегодня отмечают День независимости. Власти Киргизии отказываются восстановить трансляции программ киргизской редакции «Радио Свобода». Законодатели американского штата Иллинойс намерены объявить импичмент губернатору Роду Благоевичу. На западном берегу Иордана у города Джинин израильские военные убили палестинского боевика. В Швеции произошло землетрясение силой около 5 баллов. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики от Ивана Трефилова.
Объем промышленного производства в России в течение ноября сократился на 10,8%, а в годовом исчислении, то есть к уровню ноября 2007 года, на 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Последний раз снижение промышленного производства в стране было отмечено в начале 1999 года, после кризиса, который произошел годом ранее. На долю промышленного производства приходится почти треть общего объема ВВП России. По последнему прогнозу Министерства экономического развития, по итогам текущего года темпы его роста составят около 6%. Государственная Дума России в среду планирует рассмотреть законопроект, дающий Центральному банку право назначать уполномоченных представителей в коммерческие банки, получившие от государства средства на поддержку финансовой системы. В том числе нормы документа распространяются и на случаи получения банками кредитов внешэкономбанка, в том числе субординированных, а также размещения в них на банковских депозитах средств федерального бюджета. Производство легковых автомобилей в России в ноябре, согласно официальным данным, снизилось на 23,4% по сравнению с октябрем. Тем не менее, по итогам 11 месяцев года объем их выпуска увеличился на 16,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, до 1 миллиона 400 тысяч. Японская автомобильная компания Isuzu откладывает планы по созданию производства тяжелых грузовиков в России, в частности из-за снижения спроса, сообщил руководитель компании. В конце июля 2007 года Isuzu и российская компания Северсталь Авто, нынешняя Solers, подписали соглашение о создании совместного предприятия по выпуску легких, средних и тяжелых грузовиков. Производство первых из них завод, расположенный на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане, начал летом текущего года. Планировалось, что к 2011 году мощность предприятия будет доведена до 50 тысяч автомобилей в год. С июля 2006 года Solers на принадлежащей ей Ульяновском автомобильном заводе уже собирает средние и тяжелые грузовики Isuzu. Мировая экономика начнет выходить из кризиса в конце 2009-начале 2010 года, заявил директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Строс-Кан. Вместе с тем, по его словам, несмотря на вероятность начала оздоровления экономики в конце будущего года, сейчас существует множество рисков для экономического роста в мире. Курс доллара на сегодня 27 рублей 82 копейки, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 43 копейки. По сравнению с понедельником он подорожал на 53 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Сейчас в программе «Свобода в полдень», новости спорта. Рядом со мной в студии Игорь Катманов и Роберт Воскиричан.
Добрый день.
Ну, начнем мы с новостей из-за океана. В Национальной хоккейной лиге Детройт проиграл Колорадо 2-3 с таким же счетом, только по буллитам Лос-Анджелес уступил Сан-Хосе. В Национальной баскетбольной ассоциации состоялось гораздо больше встреч. Торонто проиграл Нью-Джерси 87-94, Вашингтон уступил Индиане 98-118, Атланта победила Шарлотт 83-79, Бостон выиграл у Юты 100-91, Майами потерпел поражение от Милуоки 83-98, со счетом 88-98 Даллас проиграл Денверу, Феникс выиграл у Нью-Йорка со счетом 111-103, Сакраменто победил Миннесоту 118-103, Голден Стейт потерпел поражение от Орландо 98-109. Накануне состоялось заседание наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» под руководством президента клуба Владимира Стрельченко. На встрече была официально утверждена кандидатура Константина Сарсания на посту главного тренера команды. Сергей Юран, недавно уволенный с поста главного тренера «Химок», может возглавить Новосибирскую «Сибирь», выступающую в первом дивизионе чемпионата России. Об этом сообщают многие российские СМИ. Бывший главный тренер «Сибири» Сергей Оборин решил не продлевать свой контракт с клубом, который закончился 15 декабря. Главным условием предложения работы в клубе для Оборина была постановка задачи выхода в премьер-лигу и соответствующее финансовое обеспечение ее решения. Однако начавшийся экономический кризис внес коррективы в планы Сибири. Вратарь московского «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плитикоса может переехать в Англию уже зимой. На намерение игрока сменить клуб подтвердил агент футболиста Марко Налетилич. 2 декабря на одном из телеканалов Ростова-на-Дону состоялся прямой эфир с участием президента ростовского СКА Ивана Савиди, который озвучил мысль об объединении ростовских клубов СКА и ФК Ростов. Правда, вот недавно поступила совсем информация о том, что у руководства футбольного клуба Ростов по этому поводу иное мнение, не совпадающее с мнением Ивана Савиди. Ну и в завершении скажу опять-таки касательно экономической темы, что вчера прошло собрание руководителей клубов континентальной хоккейной лиги, организованное самой лигой. Главный вопрос повестки дня – антикризисные меры. И в первую очередь сокращение зарплаты игроков, которое может начаться уже с 1 января следующего года. Решение по этому вопросу будет принято 20 декабря на заседании Совета директоров КХЛ. И передаю слово Роберту Воскиричану.
Ну, фактически, Игорь, вы примерно половина новостей касались экономики, точнее говоря, экономического кризиса. Ну, заканчивали мы с заканчивались новости событиями в КХЛ, поэтому и продолжу я как бы эстафету приму. В КХЛ вообще достаточно сложная ситуация. Вот этот медовый период, медовый месяц, что ли, когда только они организовались, были очень большие авансы, обещания, мы сделаем то, мы сделаем это, мы пригласим Ларионова. В итоге Ларионов оказался в питерском СКА. В итоге, так сказать, пригласили Фетисова на ту должность, на которую планировали Ларионова, потому что Фетисов потерял должность в министерстве, ну, как в бывшем министерстве, потом агентстве. Ну, в общем, главным по спорту перестал быть, после того, как воцарился там Мутко. Значит, и наградили Фетисова 2 должностями. Значит, сенатор он от Приморского края и еще и председатель совета директоров КХЛ.
Да, но лучше он не оставил в премьер-лиге, как обещал.
Ну, много, политики много чего обещают, но мы сейчас об этом не будем говорить. Но в данном случае ни одно из обещаний, которые... Вернее, не обещаний, потому что никто ничего не обещал при создании КХЛ, ни один из авансов практически не оправдался. Потому что, да, были анонсированы всевозможные инновации, что у нас будет прибыль такая-то, от продажи телетрансляции такая-то. Мы договоримся с господином Кикнадзе. Да-да-да, Кикнадзе, Василий Кикнадзе, это, по-моему, генеральный директор телеканала «Спорт», что о том, что как-то мы будем получать какие-то деньги, но так у телеканала «Спорт» нет денег, это государственная организация, и, в общем-то, не очень богатая бюджетная организация, и, в общем, так сказать, мы договоримся какие-то там другие возможности, ну, видимо, имелись в виду, так сказать, дележка рекламного времени, там еще, но все это анонсировалось, авансировалось, обещалось, и ничего не сделано. В итоге, примерно недели две назад в одной из газет, по-моему, «Спорт-экспрессе», было напечатано такое резонансное интервью президента ярославского «Локомотива» Яковлева, где он черным по белому прямым текстом говорит, что все это фантом, все эти их, так сказать, матрицы, всевозможные, так сказать, программы, модели, ну, драфты. Масса всяких, драфты, заум всякое, так сказать, которое совершенно никак не ложится на российскую почву. Он предлагал совершенно конкретные вещи, как можно хотя бы часть денег отбивать, и потом ситуация какая? Они пришли на той волне, что ругали Третьяка и дай бог памяти, Арутюнян, по-моему, был у него такой помощник, и есть данные, ну, по крайней мере, так сказать, нет никаких данных, что уволен этот Арутюнян. Он в свое время был одним из главных действующих лиц Федерации, и под имени Третьяка, пользуясь славой, так сказать, именем столь уважаемого человека, в общем-то, обложил и Барчина, и Оброком, и чем угодно клубы. И, в общем-то, все, и мы тоже здесь в этой студии неоднократно критиковали Третьяка с Арутюняном. В итоге, так сказать, пришла КХЛ, что у нас будет рыночный подход, а как выясняется из интервью господина Яковлева, никакого рыночного подхода-то и нет. И, в общем-то, все маркетинговые возможности, рекламные возможности, то, что там можно заработать от телевидения, практически все аккумулируется наверху, в самой лиге. Более того, не все клубы, оказывается, еще являются акционерами лиги. Это вообще нонсенс. То есть, короче говоря, вопросов больше, чем ответов. Я думаю, что второй год, он самый тяжелый. Во всех, у всех. И у, допустим, молодых дарований, которые раскрылись ярко в одном первом сезоне, во втором сезоне начинаются проблемы. И второй сезон вот у таких вот новообразованных структур, как КХЛ, я думаю, он очень многое покажет. Теперь мы можем вернуться к футболу, потому что здесь тоже очень много интересных вещей. Вы об этом сказали, я бы только прокомментировал так коротенечко, я бы сказал. Что касается Химок, они спаслись, потому что поняли, что лучше не журавль, а синица, видимо, да, в руке, чем журавль в небе, потому что изначально, это же известно, что изначально администрация области Московской предлагала примерно 280 миллионов рублей, даже сейчас больше сделали, 300 или 320 миллионов рублей. Но им казалось, что на эти деньги прожить нельзя, хотя, в общем-то, и Нальчик, и многие другие клубы живут на такие деньги. И неплохо, как говорится, играют. Вот. А сейчас еще присоединился к этому Аэрофлот, вроде как Аэрофлот какие-то деньги может дать, хотя непонятно, что, сколько это, потому что сейчас тоже авиационная отрасль испытывает определенные трудности. Вот. И тем не менее, ну, приглашение Сарсани — это как лакмусовая бумажка. Это человек, который никогда не приходит туда, где плохо. Если он там, значит, будьте уверены, что что-то наладилось.
Фарм-клуб будет зенитовский.
Да нет, я думаю, что с Зенитом уже все покончено.
Зенит только-только пришел человек, который будет заниматься работой с детьми.
Вот. Что касается... скажем, всех вот этих вот остальных клубов, которые объявляли о каких-то трудностях, сокращениях, пока ни один клуб ничего не сократил. Опять эти поездки декабрьские в Бразилию, в Аргентину. Опять сейчас начнутся покупки игроков за 10-8 миллионов долларов и так далее. Я вас уверяю, ничего меняться не будет.
8 миллионов, я просто вклинюсь в сегодняшнюю новость. Спартак отдал за Рафаэля Кариоку, бразильского.
Вот-вот. Это только первая ласточка, этот Рафаэль. Ну и закончу этот обзор сообщениями из ближнего зарубежья. Это самая свежая новость, еще и суток не исполнилось. Знаменитый, легендарный для казахстанского, по крайней мере, для казахстанских любителей футбола клуб «Кайрат», по сути дела, прекращает свое существование решением акимата, то есть мэрии Алматы, которая является единственным и владельцем, и единственным спонсором, принято решение перевести команду в первую лигу. Это означает даже не низший дивизион профессиональный, это, по сути, первенство города, это у нас ЛФЛ аналог, это коллектив физкультуры. Таким образом, судьба клуба, который уже более 50 лет, он с 56-го года существует, начинался уже как «Локомотив», который, так сказать, и все советские годы представлял Казахстан достаточно успешно в высшем дивизионе советского футбола, по сути дела, прекратил свое существование. Вот такие новости.
Спасибо, Игорь, спасибо, Роберт, это были новости спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Чем могут помочь газеты своим читателям во время кризиса? Гость нашей студии, главный редактор газеты «Труд» Владимир Бородин, ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот фотографируйте, как женщину. Смотрите, как ее избивают.
После пикета около тысячи митингующих направились к зданию администрации.
Люди доказали, что никакие препятствия не останавливают их на пути к свободе. Это очень важно.
Пришло время действовать, и я хочу помочь Пакистану и другим странам, которые борются с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.